В Брауншвейге удивили его крыши домов. Крыты домы досками из камня мудреного, который много лет не рушится. Нюрнберг показался хитрее всех прежде виденных городов. Сказать нельзя и недомысленно. Но Флоренция лучше еще Нюрнберга. В ней делают комки и оксамиты с золотом, сукна скарлатные, товару всякого множества и садов масличных, где делают деревянное масло. О колокольнице флорентийской недоумевает ум. В Венеции по всем улицам воды и ездят в барках. Церковь святого Марка каменная, столпы в ней чудные. Гречин писал Мусию. О хорватах путешественник заметил, что язык у них с Руси, а вера латинская. Другой спутник Исидора, инок Симеон Суздалец, составил описание Флорентийского собора. Повесть инока Симеона Иерея Суздальца, как у римский папа Евгений составлял Восьмой собор с своими единомысленниками. Симеон не был доволен поведением Исидора во Флоренции. Вот что он говорит о своем сопротивлении митрополиту и гонениях, которые он зато потерпел от последнего. Исидор митрополит остался в Венеции и пересылался с папою, доходя по божницам, приклякал, приседал по-фряжски, и нам приказал тоже делать. Но я много раз с ним за это спорил, и он меня держал в большой крепости. Тогда я, видя такую неправду и великую ересь, побежал в Новгород, из Новгорода в Смоленск. Смоленский князь выдал Симеона Исидору, который посадил его в темницу, в железа, и сидел он всю зиму в одной свитке на босу ногу. Потом повезли его из Смоленска в Москву. Продолжали переводить с греческого. Митрополит Киприан перевел лествицу святого Иоанна и толкование на нее. Переводили Андрея Критского, Златоуста, преподобного Нила, святого Исаака Сирина, преподобного Максима. Впрочем, большая часть переводов совершена была не в России, а на Афоне, в русском Пантелеймоновом и сербском Хиландарском монастырях. Переводились и сочинения позднейшие, иногда ничтожные по содержанию. Под 1384 годом читаем в летописи. Того же года переведено было слово святого и премудрого Георгия Писида «Похвала Богу о сотворении всякой твари». Это поэма «Миротворение» Георгия Писида, митрополита Никомедийского, писателя VII века. Переводчиком был Димитрий Зоограф. От XIV века дошел до нас список «Пчелы» сборника или антологии, составленной по известным греческим антологиям Максима Исповедника и Антония Мелиссы «Пчелы». Антологии эти обыкновенно начинаются выписками из Евангелия, апостола, творений святых отцов, и вслед за ними идут выдержки из писателей языческих — Исократа, Демокрита, Аристотеля, Ксенофонта, Платона и других. Из Болгарии и Сербии перешли в Русь и сочинения апокрифические, разного рода повести, особенно привлекательные для людей, стоящих на той степени образования, на какой стояли русские люди в описываемое время. Рассказы новгородских путешественников подали повод и к русскому оригинальному сочинению подобного рода. Многие новгородцы рассказывали, что видели на дышащем море червь неусыпающий, слышали скрежет зубный. Видели реку молниенную Морг, видели, как вода входит в преисподнюю и опять выходит трижды в день. Судно новгородца Маислава прибило бурею к высоким горам. И вот путешественники увидали на горе, где Иисус написан лазорем чудным, и свет был на том месте самосиянный, такой, что человеку и рассказать нельзя. Солнца не видать, а между тем светло, светлее солнца. На горах слышались ликование, веселые голоса. Один новгородец взбежал на гору, всплеснул руками, засмеялся и скрылся от товарищей. То же сделал и другой. Третьему привязали веревку к ноге, и когда стащили его насильно с горы, то он оказался мертв. Эти рассказы вместе с известиями, почерпнутыми из других, также мутных источников, заставили новгородского архиепископа Василия писать к тверскому епископу Феодору послание о рае. Сказания о Китоврасе и тому подобное переписывались, а в богослужебных книгах ощущался недостаток. В житии святого Дмитрия Прилуцкого говорится, что братия жаловалась ему на недостаток книг. В Пскове не было настоящего церковного правила. Митрополит Киприан посылал туда устав службы Златоустова и Василия, чин крещения и венчания. В списки вкрадывались разности, искажения. Тот же митрополит Киприан писал, что в толстых сельских сборниках много ложного, посеянного еретиками на соблазн невеждам, например, молитвы о трясовицах. Что касается литературы светской, то до нас дошли от описываемого времени исторические песни, сказания и летописи. Из первых дошла песня о Щелкане Дудентьевиче, замечательная по взгляду на татар и на поведение ханских баскаков в Руси. Хан Узбек, творящий суд и расправу, изображается так. «Сидит тут озвяк, суды рассуживает и ряды разряживает, костылем размахивает по бритым тем усам, по татарским тем головам». Узбек жалует своих родственников русскими городами, не жалует одного Щелкана, потому что тот находится в отсутствии в земле литовской, где брал он дани невыходы, царские невыплаты, с князей брал по 100 рублев, с бояр по 50, с крестьян по 5 рублев, у которого денег нет, у того дитя возьмет, у которого дитя нет, у того жену возьмет, у которого жены-то нет, того самого головой возьмет. Возвратившись в Орду, Щелкан просит узбека пожаловать его Тверью старою, Тверью богатою. Узбек соглашается, но с условием, чтоб Щелкан прежде заколол любимого своего сына, нацедил чашу горячей крови и выпил бы ее. Щелкан исполняет условие и приезжает в Тверь судьею. А немного он судьею сидел, и вдовы-то бесчестите, красной девицы позорите, надо всеми наругатися, над домами насмехатися. Тверичи принесли жалобу своим князьям, которые называются братьями Борисовичами, и потом пошли с поклоном и подарками к Щелкану. Тот загордился, повздорил с тверичами, которые и растерзали его. Содержание украшенных сказаний составляют подвиги самых знаменитых князей, самые важные события в жизни народной, счастливые или бедственные. Наконец, события, особенно поразившие воображение современников какими-нибудь чудесными обстоятельствами. Если прежде содержанием исторических песен и слов служили подвиги князей и богатырей против печенегов и половцев, то мы должны ожидать, что в описываемое время это содержание будет заимствовано из борьбы с татарами, сменившими половцев. На Западе для Новгорода и Пскова шла также опасная борьба со шведами, ливонскими немцами и Литвою. В этой борьбе прославились два князя — Александр Новгородский и Давмонт Псковский. И вот мы видим, что подвиги их служат предметом особенных украшенных сказаний. Сочинитель сказания о великом князе Александре был современник и приближенный человек к своему герою. Сам Александр рассказывал ему о подробностях Невской битвы. Мы уже воспользовались прежде этими подробностями. Теперь же приведем начало сказания в образец слога. «О велицем князе нашем Александре Ярославиче, о умном и кротком и смысленном, о храбром дезаименитом царя Александра Македонского, подобнике царю Алевхысу, крепкому и храброму, сице бысть повесть о нем, о Господе Бозе нашим, ас худый и грешный и малосмысленный покушаюся написать и житие святаго и великого князя Александра Ярославича, внука великого князя Всеволода. Понеже слышахам от отец своих, и самовидец есмь взраста его, и рад бых исповедал святое и честное житие его славное. Но якоже приточник рече, в злохитру душу не внидеть мудрость, аще груб есть умом, но молитвою святой Богородице и поспешением святого великого князя Александра начаток положу. Се бе князь великий Александр Богом рожен, от отца боголюбива и мужелюбца, паче же и кротко, великого князя Ярослава Всеволодича, и от матери святые великие княгини Феодосии. Яко же рече Исаия пророк, тако глаголит Господь, князи аз учиняю, священни бо суть, аз вожу я в истину, безбожие повеление, не бе княжение его, и в страст его паче и нех человек, глаз его, яко труба в народе, лице же его, бе яко Иосифу прекрасного, сила же его бе вторая часть от сил Самсоня, и дал ему бе Бог премудрость Соломоню, храбрость же яко царя римского Еуспасьяна. Сказание о благоверном князе Давмонте и о храбрости его отличается большею простотою. К борьбе Новгорода со шведами относится также любопытный литературный памятник — рукописание Магнуша, короля Свейского. Мы видели, что шведский король Магнус Ерихсон предпринимал крестовый поход против Новгорода. Поход этот, грозивший сначала большою опасностью новгородцам, не удался. В отечестве Магнуса ждали бедствия. Сначала он должен был вести войну с родными сыновьями. Потом был свергнут с престола вельможами, которые провозгласили королем племянника его от сестры, Амбрехта Мекленбургского. Магнус был взят в плен, освободился только через 5 лет и кончил жизнь в Норвегии в 1374 году. Эти известия о плачевной судьбе короля, который грозил такую опасностью православию, были причиной появления в Новгороде Магнушева рукописания, которое начинается обычную формою русских завещаний. «Я, Магнус, король шведский, нареченный во святом крещении Григорий, отходя от света сего, пишу рукописанье при своем животе и приказываю своим детям, своей братье и всей земле шведской. Не наступайте на Русь на крестном целовании, потому что нам не удается». Следует исчисление неудачных шведских походов на Русь от Биргерова до Магнусова. «После похода моего продолжает Магнус, нашла на нашу землю шведскую погибель, потоп, мор, голод и междоусобная брань. У меня самого отнял Бог ум, и я сидел целый год заделан в палате, прикован на цепи. Потом приехал сын мой из мурманской норвежской земли, вынул меня из палаты и повез в свою землю мурманскую. Но на дороге опять поднялась буря, потопила корабли и людей моих. Самого меня ветер носил 3 дня и 3 ночи. Наконец, принес под монастырь святого Спаса в полную реку. Здесь монахи сняли меня с доски, внесли в монастырь, постригли в черницы и схиму, после чего живу я 3 дня и 3 ночи. А все это меня Бог казнил за мое высокоумие, что наступал на Русь вопреки крестному целованию. Теперь приказываю своим детям и братьям, не наступайте на Русь на крестном целовании, а кто наступит, на того Бог и огонь, и вода, которыми я был казнен. А все это сотворил мне Бог к моему спасению. Сказания, относящиеся к борьбе с татарами, начинаются рязанским сказанием о Батыеве нашествии. Заслышав приход безбожного царя Батыя, великий князь рязанский Юрий Игоревич послал за своими родственниками.